Существует ли жизнь после смерти или нет? Загробная жизнь. Есть ли она вообще или нет? Давайте посмотрим на этот вопрос в сегодняшней радиопередаче по страницам книги книг. Дорогие друзья радиослушатели, в эфире радиопередача «По страницам книги книг». Иисус Христос сказал: «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет».
Если б звезды могли рассказать тем, кто держит в неверии сердца, как пришел Он за всех умирать с той великой любовью Отца. Он пострадал, за нас жизнь отдал, чтоб Ему пели наши уста и любовью горели сердца. Посмотри же вокруг и скажи: это Ты, мой Господь, все создал. Преклонись к Его нежной груди с той любовью, что Он тебе дал. Тебе Он простит, вечно будешь с Ним. Над тобой страшный суд не свершит, и не будешь ты злобой гоним. Было тяжко Ему умирать за грехи всех людей на земле. Если б звезды могли рассказать то, что Он перенес на кресте. Христос воскрес, Ему хвала, благодарность до самых небес за все добрые Его дела.
У микрофона Владимир Кулаков. Мы находимся в 28 главе Евангелия от Матфея. Вы сейчас услышите свидетельство женщины, которая умерла, и потом как-то снова ожила. Но перед свидетельством хочу сказать вам некоторые факты о Иисусе Христе, и так как Священописание свидетельствует о Нем. Видите, дорогие радиослушатели, весь Новый Завет, состоящий из 27 канонических книг, был написан живыми свидетелями, значит, очевидцами, лично встретившимися с Иисусом Христом по Его воскресению. И все 27 книг свидетельствуют об этом изумительном факте. В Ветхом Завете воскресший Христос предсказан. В Новом Завете Он явлен. В Деяниях апостолов проповедан в народах. В соборных посланиях принят верою в мире. В Ветхом Завете Христос пророческий. В Евангелиях Христос исторический. В Деяниях апостолов Христос догматический. В соборных посланиях прагматический, обитающий в сердцах искупленных через Духа Святого, проверенный духовным опытом верующих. В Апокалипсисе Иисус Христос прославленный, бессмертный и вскоре грядущий. С поразительной точностью и ясностью Священное Писание свидетельствует нам о Иисусе Христе, начиная от Адама до страшного суда перед Белым престолом, от воплощения Спасителя мира до Нового Иерусалима. Во всем Писании Иисус Христос – Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний. Но вы задаете вопросы, спрашиваете, как же я могу встретить Иисуса Христа? Дорогой радиослушатель, сейчас послушайте коротенькое пение, после чего вы услышите свидетельство, как встретить Иисуса Христа, живя здесь, на земле.
Мой друг, я от тебя не жду ответа на вопрос, и чтобы ты решение свое мне произнес. Ты лучше сам себе ответь и выбор свой проверь, чтоб снова жить не начинать и не иметь потерь. В суетной жизни ни за что обиженный не раз, кого спешил ты посвятить в печальный свой рассказ. Кому стремился ты в тот час всю скорбь свою излить? И кто, по-твоему, способен душу исцелить? Мой друг, оглянись, взгляни вниз и ввысь, ведь на вопрос мой этот ты не найдешь ответа. Коль неведом тебе тот, кто всегда ближе всех. Если ты не знаком с Иисусом Христом,
родилась я в семье неверующих, но родственники у меня были верующие. За Бога я с детства знала, мне часто рассказывала мама, что Бог есть, и страх у меня был еще с детства. И в детстве я еще завидовала верующим и думала, я никогда, наверное, не буду верующей. И потом ходила в школу, училась в медучилище, кончила медучилище. После училища я распланировала себе жизнь, думаю, пока молодая, буду так жить. А потом на пенсию пойду, буду верующей, потому что это же стыдно. Я очень боялась исповедать Господа пред людьми. Это для меня такая мука была, я в душе верила, я не терзалась, когда кто-то верующих оскорбляет или наговаривает неправду. Для меня это такое душевное терзание было. А вот чтобы в защиту пойти или исповедать Господа пред всеми, я ужасно боялась. Вот, и думала, после пенсии когда-нибудь я приду к Господу. Но совершенно не так у Бога. Господь меня раньше привел. Два раза было побуждение мне покаяться. Господь касался моего сердца. Но я все отставляла, думаю, да потом, и успею еще. А потом попала в тяжелом состоянии в больницу. Мне ввели внутривенно нестерильный раствор. Ну, в общем, я после это узнала. Я сама медик, немножко понимаю в этом. Когда я потеряла сознание, мне стало плохо. Я им начала говорить. Я уже чувствую, что мне очень плохо. Я им начала объяснять, что у меня пирогенная реакция, спасайте, мне с сердцем плохо. Я им начала клинику все описать. Быстрее колите, спасайте. А потом такие мысли. Я вспомнила, что от пирогенной реакции уже меня не спасут. Я знаю, обычно наступает смерть после этой. И я уже начала проваливаться, такое состояние, задыхалась. Уже вдох вдохну, а выдохнуть уже не могу. Еле-еле. Вот и сразу пронеслась моя жизнь. передо мной. Я вспомнила, думаю, как же так? Неужели я умираю? Ну, неужели это все? Думаю, мама недавно была. Уходит мама, не знает, что я умру. Думаю, ну как же так? Ну почему так несправедливо? Я жизнь не жила, это мне тогда было 31 год. Ну как же так? О самом главном не думала. Я же думала еще прийти к Господу, когда на пенсию пойду. А потом уже мне совсем стало плохо. Я начала про себя молиться, потому что я вслух стеснялась. Я же знаю, что возле меня должны стоять. Я начала молиться, и вижу, надо мной рогатый наклоняется, меня как обнимает, как поднимает, лицо расплывается. И я до того перепугалась, думаю, как, вот это мне конец, вот это я заработала это. А потом думаю, нет, не могу умирать. И я как начала на всю больницу тогда кричать, уже стыд пропал. Уже в тот момент я знала, что я уже погибаю. Я начала кричать на всю больницу. Я кричала, Господи, прости меня, Господи. Я уже знаю, что меня все стоят слушать. Я что-то чувствую, я не знаю. И думаю, Господи, только оставь меня жить. Теперь я уже знаю, вечность это есть. Я ощутила вот эту бесконечность, тьма какая-то. И я ощутила, вот именно моя жизнь показалась как капля. Ну, вот даже это, как кто-то сказал, вот так раз, и нет моей жизни. Вот это я ощутила. Это словами нельзя передать. Но какая-то тьма и вот эта бесконечность. Я вот еще не оставила тело, но вот на переходе была. Я когда громко начала кричать, я начала вымаливать себе жизнь. Я так говорила о мысли, да что ты, уже что заработала, то уже и получай. Я сначала согласилась, а потом думаю, нет, как, вечную погибель, нет, Господи. Я знаю, что я недостойна, но ты сверх сил меня прости. Я так говорила, Господи, ты меня сверх сил прости. И почему-то я так вымаливала, так выпрашивала, говорю, Господи, ну если ты оставишь жить, я ж теперь все-все буду выполнять. Я не знала, как нужно молиться правильно. Я своими словами, ну как я говорю, я, как кто-то научил, я не знаю. Но вот все, что у меня было на душе, я ему все это говорила, высказывала. И я вдруг увидела, я лежу на кровати, как кровати надо мной не существует, а стоит в белых одеждах, и никто мне не говорит, а я сама знаю, что это Иисус. И у меня такие мысли, быстрее посмотреть руки и лицо какое, и оно сразу все исчезло. Ни рук, ни лица я не вижу. Смотрю, я в дыму, в облаках лежу, белоснежные облака надо мной клубятся. Смотрю, врачи в облаках стоят. Я им кричу, за отделением там стояла Елена Владиславовна. Я ей кричу, Елена Владиславовна, я видела Бога. Вы представляете, все это есть. Вы представляете, вечность есть. Я им начала кричать, я уже разговаривать не могу. Язык деревянный, головой вообще пошевелить не могу, свинцовая голова. А я лежу в облаках, и все врачи в облаках стоят. Начала глаза протирать, нет облака, смотрю дым, нет облака, смотрю облака, как точно как облака. Медленно-медленно так пенится, вверх медленно поднимается. А я говорю, Елена Владимировна, что это такое? Что это за облака? Вы видите? Но они думали, что я помешалась, психиатр возле меня стоит, там все, ну, в общем, все врачи стоят. Психиатр начала мне такие странные вопросы задавать. Как тебя зовут? Как вот эту зовут? Я говорю, ну что вы мне такие странные вопросы? Ну я же все это видела. Я вам сейчас все расскажу. Я вам клинику всю свою расскажу. Я вам все расскажу, что со мной было. Меня Таня зовут. Называю, как их зовут. Она посмотрела так, говорит, ну я думаю, что с моей стороны здесь все в порядке. И ушла психиатр. Когда я начала в себя приходить, так я в тот момент, вот почему-то такие мысли у меня были. Думаю, Господи, теперь я всем буду говорить. Господь это специально, наверное, показал, чтобы я другим говорила, а мне поверят, потому что я это уже пережила, что это все реальность, вечность, все это реальность. И после этого, когда я стала жить уже пришла в себя, для меня это такая радость была. Думаю, это какую любовь нужно иметь? Я никогда не думала, я вот именно его любовь ощутила, что думаю, ну как же так, ко мне такой недостойный Господь оставил жить, еще и показал себя. В моем понятии это не умещалось, я не думала, что есть такая любовь, вот именно сверх нашей любви, что это нашим умом она не постигается. И я с такой радостью, я потом уже в палате всем говорила, врачам, ну на меня так смотрят, говорят, конечно, что-то есть, конечно. А вообще мы не знаем. Думаю, ну как же так? Для меня это, думаю, ну как же так? А я-то думала, сейчас буду рассказывать, и все точно поверят. Думаю, ну надо ж. Для меня это вообще непонятно. Ну почему ж мне не верят? Я ж только что пережила, я встречу с Иисусом пережила. Ничего никто не видел. Вот поэтому для меня. Но я рада Господу, Господи. Наверное, другим бы путем я не пришла к Богу. Господь, наверное, видел. Но я перед этим говорила, Господи, я и хочу служить Тебе. Но я ему условие стала. Если у меня будет дочка, если будет дитё, я обязательно начну Тебе служить. И вот после этого у меня через 9 месяцев родилась дочка. Так как я хотела, Господь мне ответил на мои молитвы, и родилась у меня дочка. Ну, конечно, я очень болела. Я полгода очень болела, лежала все время в больнице. Но я уже благодарила Господа, и я его всегда рядом ощущала. В молитвах мне уже было легче эти муки переносить, потому что был со мной рядом Господь. После выздоровления я начала ходить до молитвы. И было покаяние. Покаяние было такое. Я в больнице каялась, я все не могла выйти. Я уже шкаялась. Но знаю, что нужно это совершить и в церкви. И такое покаяние было, как одна женщина говорит, она чувствует, что я хочу покаяться, плачу, сижу. Она говорит, выходи. И я как вышла, я как начала рыдать, я молиться не могла. У меня такая благодарность, Господи, такое ничтожество. Думаю, Господь меня привел. Ну, покаялась я, потом начала ходить в церковь. Господь мне открыл великую любовь. Это вот даже не передать. Вот один взгляд на Иисуса с верой, и будешь спасен.
Кто так же добр, порой, хотя нас можно не взлюбить. И кто так ждет, когда придешь, желая все простить. И чья любовь, забыв про все, что было злое в нас, сердца холодные согреть пыталась уж не раз. Мой друг, я от тебя не жду ответа на вопрос, и чтобы ты решение свое мне произнес, ты лишь задумайся всерьез, ведь знаешь, иногда один лишь миг решает то, что будет навсегда. Мой друг, оглянись, взгляни вниз и ввысь, ведь на вопрос мой этот ты не найдешь ответа, коль неведом тебе тот, кто всегда ближе всех. Если ты не знаком с Иисусом Христом.
У микрофона Владимир Кулаков. Мы систематически рассматриваем триумфальное воскресение нашего Господа Иисуса Христа. Вы только что услышали свидетельство о том, что что-то существует после смерти. И вот сестра, которая вроде бы умерла, а потом снова как-то ожила, свидетельствует о том, что что-то есть. Дорогой радиослушатель, Иисус Христос пришел на эту землю, ходил по этой земле и сказал: «Я есть им воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет. Я пришел для того, чтобы вы имели жизнь и имели с избытком». Изобилие жизни получается тогда, когда мы отдаемся Иисусу Христу. Иисус Христос, ходя на этой земле, был сверхъестественным человеком, Бога-человеком, указывал на путь, на истину, на жизнь, но человечеству не понравилось, они взяли Его, осудили на смерть, прибили на Голгофский крест. Христос пролил свою драгоценную, пречистую кровь за наши грехи, за наше непослушание, умер за вас и за меня, победил смерть за вас и за меня. Иисус Христос воскрес за вас и за меня. Иисус Христос сейчас сидит одесную Бога, ходатайствует за вас и за меня. И вот в Ветхом Завете я заметил, что Иисус Христос пророческий. В Евангелиях Иисус Христос исторический. В Деяниях апостолов Иисус Христос догматический. В соборных посланиях прагматический, обитающий в сердцах, искупленных через Духа Святого, проверенный духовным опытом верующих уже почти 2000 лет. А в Апокалипсисе Христос прославленный, бессмертный и вскоре грядущий. И вот с поразительной точностью и ясностью Писание свидетельствует нам о Христе, начиная от Адама до страшного суда пред Белым престолом, от воплощения Спасителя мира до Нового Иерусалима. Во всем Писании Христос – Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний. Но чудо воскресения Христа из мертвых подтверждается не только мною, не только верующими, но подтверждается свидетельством апостола Павла. Давайте тогда проверим другое свидетельство, а этот раз свидетельство апостола Павла. вы уже только услышали свидетельство, как можно встретить. И как женщина встретилась с Иисусом Христом, уверовала в Его и получила изобилие жизни. Дорогой радиослушатель, история обращения ко Христу Савла Тарсианина, ставшего Павлом, упоминается в Новом Завете 5 раз. Из них 3 раза в Деяниях апостолов. Что могло переменить сердце и жизнь этого жестокого гонителя христианства? Многие это спрашивают, и сегодня я спрашиваю вас. Дорогой радиослушатель, что могло переменить сердце и жизнь этого жестокого гонителя христианства? Я также хочу спросить вас, что превратило этого врага Христова в раба Христова, в смиренного поклонника, пламенного исповедника, неутомимого и неустрашаемого проповедника спасения Христова? Ничто иное, как личная встреча Павла со Христом воскресшим у ворот города Дамаска. Сам Павел неоднократно удивляется тому, как Бог мог помиловать и простить такого тяжкого грешника, каким был он, Павел. Павел свидетельствует об этом и говорит: «Благодарю давшего мне силу Христа Господа нашего, что Он призвал меня, который был прежде хулитель и гонитель и обидчик, и помиловал, потому что так поступал по неведению и неверию». Проповедовать Павлу Христа распятого среди иудеев и язычников было нелегким занятием и весьма рискованной задачей. Такая деятельность была связана с постоянными гонениями, с ненавистью духовных и светских властей, с расправой озлобленной и даже озверелой толпы. Интересно, что Савл Тарсианин пошел на любой риск и в течение 25 лет принимал и переносил как нечто должное гонение, поношение, лишение и нищету. В свое время известный английский лорд Литтлтон, человек неверующий, заинтересовался биографией апостола Павла и начал серьезно исследовать ее. Его заинтересовали мотивы перехода Павла из иудейства в христианство. Его заинтересовал вопрос, что заставило Павла, этого высокообразованного и чрезвычайно одаренного человека, прийти к подобному решению? Что побудило Павла оставить свое традиционное иудейство, оставить свою успешную развивающуюся духовную карьеру, вооружить против себя первосвященников, всех членов Синедриона и свой народ, оставить свою веру отцов и быть позорищем для мира, ссором, а значит прахом, всеми попираемым, безумным Христа ради? Что зажгло в его груди такую ревность, такую готовность на все? Анализируя все главные побуждающие причины, стимулы и мотивы, присущие всякому человеку, лорд Литтлтон удостоверился в том, что Павел не искал ни личной выгоды, ни мировой славы, ни материальной обеспеченности, ни благоденствия, безмятежной жизни и земного благополучия. Павел следовал за Иисусом Христом весьма тернистым путем, но шел за ним с радостью и с неослабевающей решимостью, говоря: «Узы и скорби ждут меня, но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса». Проповедовать Евангелие благодати Божьей. Дорогой радиослушатель, заканчивая исследование жизни и служения апостола Павла, лорд Литтлтон пришел к глубокому убеждению, что апостол язычников должен был пережить личную встречу с воскресшим, живым Иисусом Христом. И, будучи человеком честным в науке и безукоризненно логичным в своих умозаключениях и решениях, лорд Литтлтон пришел к вере в Бога и посвятил остаток своей земной жизни на служение воскресшему Христу. Что же вы должны сделать своей жизнью, дорогой радиослушатель? Приглашаю вас в этом радиоприемнику преклонить свои колени, исповедовать свой грех перед Богом, принять Иисуса Христа и получить от Него изобилие жизни для себя. В этом решении да поможет вам Бог.
Учитель мой, не оставляй меня, ведь я так слаб, и мне нужна опора, и лишь с тобой смогу я устоять. В борьбе с волнами жизненного моря, и лишь с тобой смогу я устоять. В борьбе с волнами жизненного моря, учитель мой, не оставляй меня. Ты дал мне жизнь, ведь я твое творение. Ты дал мне искорку сердечного огня. Душе моей послал освобождение.
Передача по страницам книги книг пришла к концу. Желающие написать нам, то пишите Владимиру Кулакову, почтовый ящик 17-17-691, Кито, Эквадор, Южная Америка. Благодарим за внимание и до следующей встречи в эфире.
Учитель мой, не оставляй меня, веди своей могучей рукою. Ты знаешь все, и пусть душа моя согрета будет лишь твоей любовью. Ты знаешь все, пусть душа моя согрета будет лишь твоей любовью.